Приветствую, братья и сестры. Давайте вместе откроем второе послание Петра и будем продолжать изучать, исследовать его. Поэтому, вы знаете, я сидел, и так хорошо, и дети участвуют, и молодежь поет, и хочется так расслабиться и наслаждаться. Вот. А потом вспомнил, что мне же проповедовать, а проповедовать, как известно, ну, для проповедников это труд. Но я хочу сказать, что и в защиту вам, и вам тоже нужно будет трудиться. Потому что, когда мы изучаем, исследуем Писание, то это сравнимо с тем, как человек копает фундамент. И иногда бывает, земля настолько не поддается, и настолько имеет в себе разного рода примеси, камни, корни, чтобы выкопать хороший, красивый для укладки фундамента котлован или траншеи, нужно очень много пролить пота. Поэтому и мы в изучении, в исследовании, конечно, от нас также требуется усилия, чтобы подумать, чтобы действительно внимательно посмотреть, заметить, увидеть то, что, может быть, не сразу видно на первый взгляд. Вы знаете, есть Библия одна, и, наверное, все мы знаем, что ее по-разному толкуют, по-разному ее трактуют и исполняют в своей жизни. Очень много есть верующих, которые используют одну и ту же истину, но используют, как мы видим, совершенно по-разному. Что нас делает как бы уникальными, но это так я скажу немножко, ну как бы для того, чтобы похвалиться, может быть, перед остальными деноминациями, хотя это не похвала, это, наверное, благодарность Господу за то, что Он дает нам, дает и братьям, которые шли до нас, дает вот эту пытливость, дает вот это внимание, дает такое, знаете, кротость, смирение, смиренно-мудрее перед тем, когда мы изучаем Писание. Потому что оно, с одной стороны, доступно для всех, но открывает свои тайны и свои секреты, необходимые для каждого из нас в отдельности и для нас, как церкви, в общем, только тем, кто употребляет усилия, кто ставит себя в такую особую позицию смирения и кротости перед Словом Божьим. Тогда оно открывается, и наше сердце становится способным принимать эти истины. А если мы очень поверхностно, гордо, надменно, высокомерно ставим себя, то мы можем, да, прочитать не один раз Библию, но она не оставит никакого отпечатка в нашем сердце, потому что мы недостаточно открыты для нее. Поэтому призываю всех нас, братья и сестры, чтобы мы были внимательными к тому, что мы читаем. Итак, второе послание Петра, первая глава. Давайте прочитаем с 5 по 11 стих, хотя я буду проповедовать только на 5 и 7 стихи, но это один абзац, поэтому, чтобы уловить общую идею этого текста, нужно прочитать весь контекст хотя бы этого абзаца. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вы согласны, что это очень такое, как бы торжественное содержание, правда? Очень требующее от нас каких-то усилий, какого-то внимания. И мало того, оно содержит действительно такое наставление, которое часто искренних христиан загоняет, знаете, в такой угол, припирает настолько, что нам иногда верующим не всегда ловко, и не всегда мы, отдавая ну, будучи честными перед собой и перед Богом, можем сказать, что да, в свете этого текста у меня все в порядке, у меня все хорошо. Очень много есть требований в этом тексте. И если мы проверяем себя на основании их, то нам приходится иногда переносить печаль. Печаль по Богу для того, чтобы покаяться, попросить у Бога прощения и помощи, исправить в своей жизни то, что недостает. Знаете, в медицине есть такое заболевание, которое связано с нарушением гормонального роста. Или это инфекционные заболевания, или генетические проблемы, или какая-то травма. И у человека, то есть повреждаются некоторые его функции организма, и геном роста у него не работает, и его рост прекращается. Таких людей называют карлики, или это называется такой нанизм, это с латыни. То есть по статистике от 1 до 4 человек на 10 тысяч людей рождается с этим дефектом. И процентов 60 до сих пор врачи не могут понять, почему нарушается этот гормональный рост, эта проблема в человеке. То есть не все известно людям и медицине при всей ее развитости. Но вы знаете, иногда и в церкви можем встречать подобное, когда христианин уже не первый год в церкви, давно уже уверовал, покаялся, принял крещение, хорошей находится церкви, где хорошо библейская истина преподается братьями, служителями, проповедниками, и он с года в год слушает эти проповеди, наставления, но его духовный рост остается на одном уровне. Он не растет, совершенно не растет. И тогда это проблема. Конечно, когда мы смотрим на младенцев, это умаляет, это радует. Нам всегда приятно смотреть к маленьких деток, которые только что родились. Но вы знаете, когда младенец уже много лет остается младенцем, уже нет никакой радости. И в семье, где есть такие проблемы, где есть люди с подобными дефектами, это становится горем для семьи и большой печалью. Неужели в духовном смысле мы также должны быть равнодушными к таким проблемам? Это неправильно. Это грустная картина. Поэтому, вы знаете, эта духовная проблема встречается не только вот в послании Петра. Она была известна и со времен Ветхого Завета. Я предлагаю вашему вниманию прочитать Исаию, 5 главу, несколько стихов, с 3 по 6. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы делать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим? Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он терными волосами, и повелю облакам не проливать на него дождя». В этих стихах Господь предлагает жителям Иерусалима порассуждать логически. Что будет с виноградником? Что-либо улучшить, Господь и так уже все сделал, что можно было. И оградил, и вскопал его, и обрезал лозы, и точило выкопал. Все сделал для того, чтобы он принес урожай, добрые плоды. А он принес вместо этого горькие кислые ягоды. Единственное решение, которое здесь мы видим с вами, он оставляет виноградник в запустении. А без рук заботливого виноградаря, без ухода за ним, без дождя, без влаги, этот виноградник зарастет, засохнет и погибнет. Да, значение этой притчи очевидно. Мы понимаем ее прекрасно. Но если мы находимся в церкви, где наши бессмертные души обильно питаются Словом Божьим, где нам предлагают, демонстрируют нам библейское учение, значит, Господь проявляет о нас свою заботу. Он делает все, что необходимо для того, чтобы мы росли. И это не хуже, чем быть виноградником. под заботой хорошего виноградаря. Размышления Петра перед тем, как этот текст мы прочитали, были тоже об очень важных вещах, которые не стоит нам забывать. Он говорит о силе Божьей и о обетованиях. Нам даровано все потребное для жизни и благочестия. То есть Бог дает, наделяет нас всем потребным для жизни и благочестия. И Он также дает нам чудесные и прекрасные обетования. Братья, сестры, смотрите, с одной стороны, для сегодняшнего дня, на сегодня, Он дает нам все, что нам нужно. Если кто-то скажет, что нет, мы сегодня, христиане, недостаточно обеспечены, то есть некоторые ресурсы духовные нам недоступны, нам надо некое особое тайное знание, откровение какое-то, какое-то новое пророчество или какие-то проявления духовные, которые сделают нас, поднимут нас на какой-то уровень повыше. Если кто-то скажет, что сегодня для того, чтобы быть достаточным во Христе, нужно еще чего-либо. То есть формула такая – Иисус плюс еще что-то. Иисус плюс благосостояние, Иисус плюс здоровье, Иисус плюс откровение, Иисус плюс еще какие-то переживания. Это ошибочно и не библейско, это ересь. Нам все дано, все необходимое для жизни и благочестия. Все. Это уже было, вы уже проходили до того, как, то есть до этого текста, но я хочу напомнить об этом. И также нам даны прекрасные, драгоценные, чудные обетования, которые обращают нашу веру, наше внимание и в будущее. То есть и на сегодняшний день, и в будущем Господь простилает перед нами дорогу, Он дает нам путь, Он дает нам определенный, ну, хотите, то есть определенный график, есть определенный путь духовного роста. Он прописан Писанием, он открыт Богом, и мы должны, подчиняясь Слову Божьему, расти и проверять себя, соответствую ли я вот этим стандартам. Наверное, у каждого в доме, где есть дети, каждый год на день рождения стараются рост ребенка подчеркнуть, да? Вот в 10 лет, в 8 лет, там, ну, и дальше. И мы видим, как шкала растет. Ребенок растет. Ребенок растет. Пока с ней ремонт не сделаешь или в новый дом не переедешь. Хоть бери, открывай лодку, перевози в новое место. Правда? Жалко, но это важно, это переживание. Друзья, и мы у каждого из нас тоже должен быть вот эти метки. Мы должны понимать, что мы растем. И этот текст именно заставит нас чувствовать себя неудобно, если мы будем честными перед Богом. Все дано нам для того, чтобы нам расти духовно. Как? Как именно мы должны проявлять себя или относиться к призыву, который Бог дает, делает нам духовно расти? Здесь Петр говорит, то вы, прилагая к всему все старание. В 5 стихе он так начинает свой раздел. Итак, Бог обеспечил нас всем, как мы это уже выяснили, всем необходимым для духовного развития. У нас есть силы, у нас есть познание Христа, мы имеем обетование, все у нас есть. И верующий должен как-то ответить. Как ответить должен верующий? И Господь, и Петр говорит, чтобы мы приложили к этому все наше старание. Что это за слова? Они очень интересные. Приложить или употребить все свои силы и старания и при содействии силы Святого Духа, как далее будет, мы с вами и ранее читали, чтобы удалиться от господствующего в мире растления похоти, это проявляется в нашей вере. То есть добродетели, которым Петр приглашает нас, чтобы мы в себе вырабатывали эти добродетели, он говорит, чтобы мы это делали с полной отдачей, с полной, с максимальной, можно это слово употребить, ни половин, ни наполовину, ни кое-как, ни еле-еле, ни чуть-чуть, а полностью, максимально, насколько это возможно с нашей стороны. Поэтому мы должны проявить эти старания. Мне понравилась одна из резолюций Джонатана Эдвардса. Этот человек очень известный, он хороший проповедник, служитель. Но когда-то в молодости, молодежь особенно, послушайте, он в молодости написал декларацию такую, знаете, подписал ее, что он, или резолюции, так, они так называются. И вот 63-я резолюция, послушайте, как он выразил свое отношение к своему христианскому хождению. «Представим, что на земле в одно время есть лишь один настоящий христианин во всех отношениях, соответствующий этому наименованию, в котором христианство всегда сияло бы, подобно светильнику, который был бы образцом совершенства и добродетели. С какой стороны на него ни посмотри, намерен стараться изо всех сил, чтобы в моем поколении этим человеком был я». Смотрите, какое максимальное старание. И он не единственный, кто так думал и считал в своем посвящении. Апостол Павел филиппийцам пишет так: «Братья, не считаю себя достигшим, но забывая заднее, что?» Он говорит, распространяюсь вперед. Не достигнули еще более, еще более. То есть нельзя удовлетвориться на чем-то достигнутом в духовной жизни. Всегда нужно чувствовать недостаток. Дошли до чего-то, стали на какую-то ступень, это не значит, что это финиш, это не значит, что мы уже достигли цели, это значит, что мы должны забыть и далее употреблять все свои старания, чтобы идти дальше этим духовным путем развития. Поэтому мы должны употребить максимально все свои старания, на что только способны. Далее Петр говорит: «Покажите в вере вашей». Слово «покажите». Очень интересное слово. С одной стороны, кажется странным. Помните, Иисус Христос обличал фарисеев за то, что они были тоже на показ, проявляли себя, да? Молились на показ, одевались на показ, вели себя на показ, но они были неправы. И здесь Петр призывает как бы тоже показывать, что-то показывать. Но вы знаете, проблема, с которой столкнулся Иисус Христос в своем служении, было лицемерие фарисеев. Поэтому он, говоря этот упрек, он подразумевал в виду проблему лицемерия. Здесь же Петр не говорит о проблеме лицемерия, а наоборот говорит о том, что веру, которую мы имеем, как дар от Бога, она не может быть скрыта или каким-то таким, знаете, внутренним достоянием. Вот я имею веру, она во мне внутри, в моем сердце, я верю в Бога, а остальных это не касается. Настоящей веры такой не бывает. Настоящая вера не может быть заключена в сердце человека. Она обязательно пробьется и обязательно принесет результаты во внешней его в жизни. Иакова послание тому подтверждение. Иаков даже спорит и говорит, поставил перед собой такого условного противника и говорит: «Ты говоришь о вере, просто говоришь о ней, а я не буду говорить о вере, я просто покажу веру свою». Из чего? Из дел веры. Поэтому здесь Петр также говорит о том, что мы должны показать. Мы должны показывать. Вера – это то, что Господь желает, чтобы мы проявляли. Этот дар – это то состояние наше, которое увязывает нас с Господом. Да, мы верим в Иисуса Христа. Это одно из определений веры. Но вера также здесь, о которой Петр говорит, это как раз взаимоотношение с Богом. Это когда человек полностью, полностью посвящен и доверяет Богу в своей жизни. И жизнь такого человека как раз соответствует этому доверию. Он ведет себя, он начинает уподобляться Христу. Его поведение, его жизнь начинает приобретать очертания образа Иисуса Христа. И поэтому старый ветхий человек все время от времени, что умирает и отходят, как бы канут в небытие его плотские, его характер мирской и греховный, а проявляется все более и более именно Христовы черты в его характере. И это не его черты, это Христовы черты. Вот что такое вера. Вот что такое вера, которая действует в нас, в Иисусе Христе. Поэтому, конечно же, Петр в своем послании, он хочет подчеркнуть это. Он хочет как бы начать, начиная, то есть говоря о добродетелях, он хочет ввести нас в такую, знаете, как бы симфонию. Это какое-то такое, знаете, очень интересное, очень красивое повествование, которое Петр использует. В нем содержится очень много философских, таких греческих терминов, которые встречаются только здесь и которые пользовались тогда греческие философы. Но сегодня, как в иудейской культуре, которой принадлежал Петр, они не часто используются. Но все же, зная, что Петр и одна из целей послания Петра – противостоять лжеучителям, которые зачастую были подвержены греческой философии и ересям, которые были оттуда, проникали в церковь, он говорит, использует те термины, которыми пытаются разрушить веру в некоторых верующих людях эти философы, эти лжебратья, эти лжеучителя, и поэтому он говорит и придает этим терминам христианские основания, христианские определения. Поэтому мы поразмышляем. Друзья, это требует от нас внимания, потому что те качества или этот текст, который я прочитал, вы все его слышали. И, наверное, вы многое уже размышляли насчет этого текста, особенно над первых его двух качествах, что они могли значить. Но изучая Писание и в его контексте, мы можем увидеть, что Петр противопоставляет любой из этих добродетелей. Он далее во 2-3 главе противопоставляет тем ложным заблуждениям, против которой выступает апостол Петр. Итак, покажите в вере вашей. Петр говорит, используя слово, которое использовалось тогда для того, чтобы сказать о человеке. Вот, то есть в греческой культуре были такие города, крупные города, где есть театры. И вот в этих театрах иногда на праздники какие-то особые события делали представления, комедии, какие-то театральные постановки. И они сопровождались хоралами, то есть хор пели пение, но эта подготовка и шла на этот. Мы сегодня утром с вами видели, как и молодежь, дети, как они играли, возбуждали наше сердце, наше сознание от того, что действительно, как это прекрасно. Но что за этим стоит? Это часы, это дни, недели, месяцы кропотливых тренировок, спевок, этих всех подготовок. Каждый разучивал свою партию. То есть это сложно. Так вот, человек, который брал на себя расходы по подготовке и проведению вот этих вот как бы представлений, он был, вот это хорегос, греческое слово. Сегодня это слово есть такое, знаете, ему есть подобное, аналогичное слово, как меценат. Меценат, меценатство – это тот, кто оплачивает какое-то мероприятие. Так вот, это одно и то же слово или понятие, которое сопровождается. Почему Петр использует его? То вы, прилагая к нему все старание, покажите. То есть я должен показать в своей вере, то есть стать меценатом того, чтобы показать в своей вере вот эти добродетели. Понимаете, какую использует Петр интересную постановку слов? То есть я должен взять на себя все расходы, не часть их, а все полностью покрыть все расходы, связанные с тем, чтобы вера, которая во мне, она была явлена перед людьми и перед Богом. Каждый из нас, братья и сестры, должен стать меценатом, показать эту веру. К этому призывает нас Писание и призывает Петр в своем повествовании. Поэтому покажите в вере вашей. Покажите. Теперь давайте посмотрим, о каких добродетелях, что именно показывать, как показывать, мы уже поняли. То есть, прилагая максимум стараний, все свои старания мы должны приложить. Мы должны понимать, что мы показываем веру. Это все вера. Вера, которая складывается из определенных качеств. Чтобы проверить, многие занимались вопросами, что такое настоящая вера. Так вот, у нас еще есть возможность посмотреть на веру и на 7 ее таких, знаете, качеств. Это каждое качество не есть сама по себе вера. Это только одна из ее сторон. Это не полный список. Но Петр говорит об этом. Потому что читатели этого послания или адресат, которому направляет Петр это послание, нуждаются в этом наставлении. Давайте себя поставим в позицию тех, кому адресовано оно, и как раз проверим, утвердимся в нашей вере, проверим нашу веру. Итак, первый шаг для того, чтобы исполняться или жить духовной жизнью, Петр говорит, чтобы мы проявляли добродетель. Проявляли добродетель. Добродетель – это не милостыня. Иногда ошибочно понимают это слово, как просто давать тем, кто нуждается. А рассудительность, следующее качество – это думать, кому ты даешь. Стоит ли ему давать или нет? Это неправильное толкование, неправильный подход, это очень поверхностно. Но добродетель – это слово, которое используется здесь арета, и Петр его использует как добродетель и моральное совершенство. То есть в классическом греческом языке это слово имеет очень интересное значение. Оно означает силу, способность, даруемую некими богами, это греческая мудрость, поэтому не кидайте меня камни, пожалуйста, которая дается богами для совершения героических поступков, каких-то военных побед или в спорте. То есть вот что значило в греческой культуре это слово. Петр его использует, но придает ему, конечно же, христианский оттенок этому слову. Что это значит? То есть это значит о том, что мы действительно, морально мы приобретаем качества, которые соответствуют Богу. То есть мы начинаем в своей повседневной жизни, вера в нас делает нас людьми, которые похожи на Бога, похожи на Христа. Мы ведем себя, как Христос в повседневной жизни. Вот что такое добродетель. То есть добродетельность, высшее или истинное, совершенное добро является Христос для нас. И, конечно же, подражая Ему и только Ему единому, мы можем также в правильном направлении двигаться и расти. Вера – это точка отсчета для христианина, который стремится уподобиться Иисусу Христу, которому он верит. И автоматически это приводит к тому, что человек, он уподобляется добродетелям Бога, добродетелям или качеством Бога в своей жизни. Поэтому, очевидно, мысли о благости и тогда уже занимали не только верующих, но и неверующих людей. И Петр старается как раз показать верующим людям о том, что значит добродетель. Лжеучителя не верили в это, поскольку они возвращаются назад от преданной им святой заповеди. Во 2 главе 21 стихе написано так, Петр пишет, они не избегают сквер мира, они запутываются в них. 2 глава, это 20 стих. Они много говорят о вере, но не проявляют в своей жизни практического благочестия, которое должно быть необъемлемой частью любого христианина. Итак, добродетель – это как раз проявление Бога в своей жизни. Конечно же, это нельзя достигнуть сиюминутно, ежесекундно, невозможно. Это процесс. И когда мы будем с вами 8 стих и 9 далее читать, то мы увидим, и в ком это есть, и что? И умножается. То есть эти все вещи, этот духовный рост, он как бы описывает процесс в длину нашей земной жизни. И то, даже всю жизнь нашу, даже братья, сестры, кто уже в Господе очень много, более полувека, и они еще не являются достигшими, а думают о себе скромно и понимают, что есть еще куда расти. Но молодой ли ты, средних ли ты лет, или пожилой человек, но верующий человек, ты должен все равно стремиться к этому. Итак, добродетели – это есть качество Иисуса Христа в нашей повседневной жизни. Второе, к чему призывает нас Петр, это проявлять, прилагая все старания, рассудительность. Рассудительность. Есть греческое слово «гносис», но я для молодых говорю, потому что часто слышу, братья используют слова, поэтому говорю для знатоков этого слова. Кто не знает, просто это слово, которое говорит о практических знаниях. О практических знаниях. Он употребил это слово только без приставки «при» немного ранее в этой главе. Но оно говорит о том, что это знание об Иисусе Христе. Заметьте, рассудительность – это не наш анализ, что-либо делать или не делать. А это знание Иисуса Христа. Это знание того, что угодно Иисусу Христу. Вот что такое рассудительность. То есть мы должны расти, братья и сестры, в том, чтобы понимать, что думает Иисус Христос о том или ином. Как Он хочет, чтобы я поступил в своей жизни. Я когда-то был, ну, будучи молодым, услышал такой совет в помощи перед правильным выбором. Мне один брат сказал: «Ты, брат, подумай, как бы поступил Христос в этой ситуации?» Я почему-то как-то, ну, сам не додумался до этого, но после этого я стал иногда пользоваться, когда мне трудно. Я просто уделяю какое-то время внимания, молюсь и думаю: «Господи, а как бы ты поступил в этой ситуации?» И зачастую приходят правильные мысли. Правильные мысли, потому что когда приходит какой-то вариант, я, зная уже Господа в своей жизни, в своем опыте, я понимаю, что да, мог бы Он так сделать или не мог. А если Он так сделал бы, я в это верю, или думаю так, что Он бы так сделал, ну, я имею дерзновение поступить так же. И, скорее всего, это будет правильно, если мы хотим духовно расти, братья и сестры. Поэтому мы должны быть рассудительными. Быть рассудительными. Что значит быть рассудительным? Или как выражается быть рассудительным человеком? Если мы постоянны, как максимально, как ведь Петр говорит, что вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей рассудительность, будем использовать эту формулу в рассудительности, то есть максимально будем изучать Писание, читать его. Если мы будем посещать служения, слушать проповеди, запоминать, записывать какие-то важные моменты, которые стали близкие для нашего сердца, размышлять об этом, встречаться вместе, в домах, в семьях наших размышлять, предлагать эти темы библейские, эти духовные вопросы, в которых мы размышляли бы, думали и старались бы все это применить в своей жизни. Вот это и есть процесс того, как человек находится в вот этом рассуждении. Он, то есть этот человек, является рассудительным. Если кто-то пренебрегает Словом Божьим, если кто-то не ходит на собрание, не слушает и невнимательный во время проповеди, если он не слушает наставлений, не читает Библию, то есть этот человек не обладает рассуждением, а поэтому он не проявляет и не имеет желания показать свою веру. И это опасное состояние. В ком всего нет, и там далее идут очень строгие предупреждения. Лжеучителя, против которых выступает Петр в этом послании, разумеется, утверждали, что обладают какими-то новыми знаниями, способными даровать какую-то особую свободу. Петр говорит, что за всем этим стоят льстивые слова и надутое пустословие. Самое главное для нас – это иметь Слово Божье, это изучать Слово Божье. Оно неповрежденное, и мы хорошо делаем, что обращаемся к Нему. Написано даже, чтобы мы что? Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете, что? Иметь жизнь вечную. Поэтому Писание – это очень важный критерий в нашей духовной жизни. Третий шаг в духовном росте, о котором Петр говорит, это воздержание. Это воздержание. Это слово, которое, ну, буквально передает смысл сдерживания. Сдерживания или самоконтроля. Находясь в мире материальном, мы с вами прекрасно, братья и сестры, знаем, к чему подвержен этот мир. Как он реагирует на многие вещи. Ну, например, на богатство, на социальный статус, на репутацию, да, на здоровье, на тело, ну, на его вид, на его и так далее, критерии и тому подобное. То есть все это мир диктует какие-то свои критерии. А реклама просто кишит, и она манипулирует нашим сознанием, пытаясь именно вложить нам то, что нам, в чем мы нуждаемся, чтобы быть счастливыми. Это так немножко к теме утреннего служения. То есть, если у тебя не будет айфона, ты не можешь быть счастливым. Вот просто не можешь. Даже если у тебя серия на одну единичку меньше, все, ты несчастливый. Пока не купишь айфон, пока на Теслу не сядешь, ты не можешь быть счастливым. Пока не поставишь титановые диски, ты не можешь быть счастливым. Если у тебя трак не 4x4, если там не более 5 литров, ты не можешь быть счастливым. Ну и можете дальше продолжать. Я думаю, вы прекрасно об этом знаете. Но мы должны быть воздержаны. Воздержание – это тогда, когда мы считаем все, что ценится этим миром, все, что мир диктует и говорит как за норму, как, то есть говорит о том, что вот это правильно и хорошо, мы же на этот счет имеем свою точку зрения. И мы говорим и называем все эти стандарты как ссор, как ненужное, как пустое. И наоборот, вместо этого мы говорим и подчеркиваем, что именно Царство Небесное, Его законы, Его стандарты, духовные вещи, то есть то небесные понятия, вот это для нас ценность. Этому мы отдаем предпочтение, и смотря с этой стороны, мы смотрим на все окружающее и на этот мир. То есть он второстепенен, он проходящий, он временен, он не может управлять моей жизнью. Это воздержание. И если мы не приложим в нашей вере все старание научиться дисциплинировать себя, контролировать себя в этом воздержании, мы не можем расти духовно, братья и сестры. Не можем. Мы с вами прекрасно видели сегодня, ну, и слышали о Самсоне. Это как раз тот человек, который, да, жил по принципу «вижу, хочу, беру». Если мы так сделаем, как Самсон, мы очень разочаруемся в себе. Очень. Как верующие люди разочаруемся. И перенесем трагедию, которую перенес этот человек. Поэтому не будем так. Воздержанный человек, он даже в мыслях уже поставит блок. Даже когда мысль только приходит к чему-либо направить свой взор внимания греховному, он уже там поставит заслон и не даст мысли перейти в какие-то другие формы проявления. Следующий шаг, к которому Петр призывает нас, это терпение. Терпение. Стойкость, выносливость в скорбях и испытаниях. Именно в скорбях и испытаниях. Потому что терпение, когда все хорошо, терпение, ну, как бы, как добродетель неприменима, она не нужна. Когда все хорошо, ну, о каком терпении? Разве мы терпим, когда нам хорошо? Нет. Мы нормальные люди, правда? А вот когда приходят трудности в нашей жизни, вот тогда это нужно. И это терпение. И то есть стойкость это, в этих испытаниях, это обязательно то, что мы должны с вами проявлять. Мы имеем прекрасный пример примеров, список примеров веры. Мы знаем Иосифа, да, как он терпел, как он, перенося несправедливости в своей жизни, как он переносил трудности. Мы знаем Сидрах, Месах, Авдинага, да? Как они, раскаленная печь, все, поклоняться нужно этому, то есть повиноваться этому царю, этому Богу неправильному, ложному. Что? Они сказали, нет, силен Бог спасти нас. Но даже если это не так, знай, царь, мы не будем, что, поклоняться. Вот это стойкость. Вот это как раз стойкость перед виду даже самых опасных испытаний, страданий, которые Бог допускает в жизни верующих людей. Допускает. Поверьте, я знаю об этом, потому что нечто подобное мне пришлось тоже пережить. Поэтому слава Господу за то, что Он в эти трудные минуты дает силы. Потому что как у меня, как у всех нас, есть все необходимое для того, чтобы соответствовать этим требованиям. Все необходимое, просто надо этим пользоваться. Это нужно брать. Братья и сестры, если мы духовно не растем, знаете, кто виноват? Кто виноват? Только я. Только единственный виновник в отсутствии духовного роста в моей жизни – только я. Все, больше никто не виноват. Никто не может быть виноват. То есть это мое решение или мое бездействие, моя лень, моя пассивность, мое отношение к моей бессмертной, вечной душе, которую, оказывается, Господь так любит, что отдал свою жизнь за спасение моей души, а я, в свою очередь, совершенно безразличен в своей душе. Совершенно ничего не делаю для того, чтобы сделать для нее все необходимые условия духовного развития и роста. А держу ее в голоде, держу ее в... Но только в голоде не то, что блаженные, нищие духом. Нет, это как раз хорошее состояние. Это состояние, которое человек голодный, и он именно нуждается, и он наслаждается или получает все непотребное от Бога. А когда я умышленно не хочу, сижу перед духовной трапезой, ну не ем ее. И чахну, вяну, и умираю духовно. Вот это проблема. Об этом я говорю. Пятый шаг, к которому призывает нас Петр, это благочестие. Благочестие – это слово, которое тоже имеет очень много, ну, знаете, собирательный такой характер имеет. То есть слово, которое трудно выразить каким-то одним понятием. Оно граничит где-то со страхом Божьим. Оно также перекликается с многими понятиями. И в разных местах Писания, в зависимости от контекста, можно о нем говорить, ну, скажем так, что-то похожее, но и что-то различное. Но я скажу так, чтобы не так уж сильно, ну, как бы утруждать вас. Благочестие – это состояние или человека, такая вот добрая набожность, знаете, есть такое, если можно так сказать, это набожность человека, это когда человек действительно благоговеет перед Богом, когда он, да, благодарен и ценен, что Господь любит его, назвал его сыном своим, дал ему, ну, все, и имя, и обетование, и строит там жилище на небесах, ну, как бы все. Но с другой стороны, человек прекрасно понимает свое место. Я его творение, я им спасенная душа, а он Создатель, он Господь, он Творец. Поэтому я никогда не посмею себя вести с ним, знаете, как, ну, как с приятелем каким-то. Не позволю себе тон, который как бы будет, ну, поставить, я себя поставлю на уровень вместе с ним. Вы заметьте, многие святые, многие люди духовно порядочные, добродетельные, в Ветхом Завете мы смотрим, что, то есть и Авраам, и взять Иной, и других патриархов, как только Господь являлся к ним, как они себя вели? Они падали перед Господом, они падали. Вот это состояние, и это правильное состояние. Да, Господь потом поднимал, говорил, встань, ты можешь только ноги разбудь, а так оставайся стоять. Но, друзья, вот это благочестие, которое также должно проявляться. Если мы, заметьте, вернусь к формуле, если мы не проявим все свое усердие в этом, то также духовного роста мы не сможем иметь. Братолюбие и любовь. Это два качества последние, которые Петр использует здесь, в которых и там используется слово «любовь», но которое также говорит нам о том, что в наших взаимоотношениях. Если все ранее пункты говорили о том, шаги говорили нам о взаимоотношениях нас с Богом, то теперь он говорит о том, какие взаимоотношения должны быть между нами. Потому что не может быть верующий человек в отрыве от себе подобных людей. Не может. Церковь – это не только Господь и я. Церковь – это Господь, я и ты, брат, сестра, и мы церковь. И от того, научимся ли мы, сможем ли мы так духовно вырасти, так духовно расти, чтобы любить друг друга, чувствовать тепло друг к другу, не пренебрегать друг другом, принимать друг друга, сострадать друг другу в качестве братолюбия. Если это у нас есть, то мы не останемся без плода. А если в нас этого нет, то это не духовный рост, это духовное увечье, это духовный карлик. Тогда я остановился в своем развитии, в своем росте. И пусть Господь поможет нам не стоять на одном месте. Если нам кажется, что я стою, я не расту, нет, то это обман. Мы просто незаметно для себя падаем. Есть только две перспективы. То есть, или два варианта. Перспектива – духовно развиваться и расти, или духовно деградировать. В каком состоянии нахожусь я? В каком состоянии ты, брат, сестра? Если кто-то чувствует, что он ослаб, если кто-то чувствует, что он забыл об очищении своих грехов, если думает, что в его жизни не все так хорошо, брат, сестра, друг дорогой, обратись к Господу. Господь не случайно оставляет эти тексты Писания для того, чтобы исправить нас. Он хочет исправления моего, твоего. Он не хочет, чтобы мы, живя здесь в теле, пострадали. Он хочет дать нам свои благословения, обетования. Он наделил нас всем, что необходимо для нас. Мы почему-то этим не пользуемся иногда. Поэтому пусть Господь поможет нам пользоваться этим и быть благодарными за то, что Господь растет в нас. Именно в нас. И не будем ему мешать расти в нас. Аминь. Давайте помолимся.